Захария Сичин. 12-я планета. Замечание автора. Основной источник библейских стихов, цитируемых в этой книге, оригинальный еврейский текст Ветхого Завета. Следует иметь в виду, что любой перевод является именно переводом или трактовкой. В конечном счете важно лишь то, что сказано в оригинале, написанном на древнееврейском языке. Выбирая цитаты, я сравнивал различные переводы друг с другом и с текстом первоисточника, а также с содержанием параллельных шумерских и аккадских текстов, пытаясь найти наиболее достоверное толкование. Прочтение шумерских, ассирийских, вавилонских и хетских текстов потребовало более чем векового труда целого легиона ученых. За расшифровкой знаков письменного языка шла работа по транскрибированию, транслитерации и, наконец, по переводу расшифрованных текстов. Во многих случаях сделать правильный выбор из многочисленных переводов и интерпретаций оказалось возможным лишь после сопоставления с первоначальными транскрипциями и транслитерациями. В других случаях современное переосмысление первоисточника позволило по-новому взглянуть на более ранние варианты перевода. Список источников ближневосточных текстов в конце книги от самых древних к менее древним дополнен современными научными публикациями, позволяющими лучше разобраться в использованных древних текстах. Все это касается и русского перевода. Несмотря на то, что Библия и многие из шумерских и прочих древних источников имеют так называемые классические переводы, эти тексты переводятся здесь заново полностью или частично, если их перевод на русский язык, как правило, вольно-поэтический, имеет разночтение с английским оригиналом. Примечание переводчика. Пролог. В настоящее время, когда люди побывали на Луне, а беспилотные космические корабли исследуют другие планеты, уже не кажется невозможной идея о том, что астронавты, принадлежащие к цивилизации более развитой, чем наша, могли когда-то в далеком прошлом прилететь на Землю с какой-то другой планеты или из другой системы. Более того, многие популярные авторы полагают, что такие древние артефакты, как пирамиды или гигантские каменные статуи, создали высокоразвитые пришельцы. Впрочем, в этих интереснейших гипотезах нет ничего нового. Еще в глубокой древности люди верили в то, что высшие существа, древние боги, спустились с небес на землю. Но вот чего не может дать ни один из этих авторов, так это ответа на возникающие вопросы. Если такие существа действительно посещали Землю, то когда это произошло? Как они добрались? Откуда прилетели? И что делали во время пребывания на Земле? И здесь мы предлагаем ответы на все эти вопросы. Взяв за основу текст Ветхого Завета и используя в качестве доказательств тексты, рисунки и артефакты, оставленные древними народами Ближнего Востока, мы не ограничимся постановкой вопросов и выдвижением гипотез. Мы пойдем дальше. Мы докажем, что в прошлом Землю действительно посещали астронавты с другой планеты. Мы назовем и опишем планету, с которой они прилетели. Разберемся в хитросплетениях древней космологии, которая лучше, чем современная наука, объясняет возникновение Земли и всей Солнечной системы. Мы проанализируем древние предания о космической катастрофе, в ходе которой некая внешняя планета попала в поле тяготения Солнца и перешла на гелиоцентрическую орбиту. Покажем, что в основе всех древних религий лежат общее знание о существовании 12-го небесного тела в нашей Солнечной системе и общий культ поклонения ему. Мы докажем, что эта 12-я планета была родиной древних пришельцев, посетивших Землю. Представим тексты и небесные карты, описывающие их перелеты, и установим, когда и зачем они прибыли. Мы расскажем, как выглядели эти пришельцы, как одевались, чем питались, познакомимся с их транспортными средствами и оружием, проследим за их деятельностью на Земле, узнаем об их любви и ревности, успехах и неудачах и откроем секрет их бессмертия. Мы проследим всю череду драматических событий, которые привели к сотворению человека, и разберемся в том, с помощью каких передовых методов это произошло. Затем проанализируем сложные и запутанные отношения между человеком и его богами, а также раскроем истинный смысл историй, описываемых в преданиях об Эдемском саде, Вавилонском столпотворении, Всемирном потопе, зарождении цивилизации и трех ветвях человечества. Мы покажем, как человек, в биологическом и материальном смысле всем обязанный своим создателям, вытеснил богов с Земли. Мы докажем, что не одиноки во Вселенной и что будущим поколениям людей еще предстоит встретиться с обитателями Царства Небесного. Глава первая. Нескончаемое начало. Первое из доказательств, собранных в поддержку наших выводов, это сам человек. Во многих отношениях современный человек, Homo sapiens, выглядит на Земле чужаком. С тех пор, как Чарльз Дарвин потряс ученых и богословов своего времени идеей о существовании эволюции, жизнь на Земле принято выстраивать в длинную эволюционную цепь, тянущуюся сквозь миллиарды лет от простейших форм, с которых жизнь предположительно и началась, через млекопитающих и позвоночных, к приматам и человеку. Однако, добравшись до предполагаемых истоков и начав размышлять о возможности существования жизни на других планетах нашей Солнечной системы и за ее пределами, ученые начали сомневаться в правильности своих теорий. Получалось, что жизнь никак не могла зародиться здесь. Если она возникла в результате спонтанных химических реакций, то почему развивается лишь из одного, а не из множества случайных источников? И почему в состав живой материи входит лишь незначительное количество химических элементов, которых на Земле изобилие, и много таких, которые встречаются редко? Не была ли жизнь принесена на Землю извне? Не меньшую головоломку представляет собой и положение самого человека в эволюционной цепи. Поначалу ученые, обнаружив тут проломленный череп, там нижнюю челюсть, полагали, что человек впервые появился в Азии приблизительно 500 тысяч лет назад. Однако после открытия более древних окаменелостей выяснилось, что жернова эволюции мелют гораздо медленнее, чем было принято считать. Первые следы обезьян, которых называют предками человека, уводят нас в прошлое на умопомрачительные 25 миллионов лет. Открытия, сделанные в Восточной Африке, позволили установить, что эволюционный переход к человекообразным обезьянам, гоминидам, произошел около 14 миллионов лет назад. И лишь 11 миллионов лет спустя в том же регионе появился первый обезьяно-человек, которого можно было бы отнести к роду Homo. Первое существо, более-менее похожее на современного человека, Homo habilis, или высокоразвитый австралопитек, обитало в тех же районах африканского континента около 2 миллионов лет назад. Тем не менее, потребовался еще миллион лет эволюции, прежде чем появился Homo erectus. И, наконец, спустя еще 900 тысяч лет появился первый примитивный человек, которого ученые назвали неандертальцем по местности, где впервые обнаружили его останки. Несмотря на то, что хабилиса и неандертальца разделяют более 2 миллионов лет, и тот, и другой пользовались схожими орудиями труда – острыми камнями. Смотрите рисунок 1 в файле «Дополнительные материалы». Да и внешностью, как мы их себе представляем, мало чем отличались друг от друга. Затем, неожиданно, словно ниоткуда, около 35 тысяч лет назад появилась новая раса людей.